В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере, причем желательно, чтобы это был как раз вопрос трудный, вот тот вопрос, который вас запинает на вашем христианском пути или который не дает вам стать христианином, который делает вас колеблющимся на вашем пути. Или если вы не христианин, который удерживает вас от веры, добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Можно присылать их на наш сайт theos.media. Там будет такая кнопка. Полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне присылать вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать. Ну, если вы нас слушаете в повторе, тоже можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Так, и пока подходят ваши вопросы, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, на, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания, которые делают возможным наше дальнейшее служение. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая красивая большая кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем уже к вопросам. Так, что вы думаете о рунах? Многие мои знакомые увлекаются скандинавскими рунами, которые могут помочь в обретении богатства, успеха и так далее. Совместимо ли это с христианством или конкретно с православием? Ой, ну, любые мантические практики, любые формы гадания, любые попытки колдовства при помощи скандинавских рун, африканских там, колдунов, кукол Вуду, там чего угодно еще, они, во-первых, отвергаются Священным Писанием, категорически нельзя с этим иметь дело, но, во-вторых, они просто не работают. Вот, невозможно их совместить с христианством. Кстати, некоторые рунологи, я как-то видел в сети такую даму, не помню, Меньшко, по-моему, фамилия, если не путаю, она, значит, такая дама-рунолог, и она вот тут, хорошо даже не отзовусь, она сразу говорит, что нельзя быть христианином и практиковать рунологию, она этому придумывает какие-то свои оккультные объяснения, но по существу верно. Руны – это гадательная магическая практика, культная. Это попытка воздействовать на ход событий, взаимодействуя с какими-то тайными силами, которые при помощи этих рун призываются. Считается, что эти тайные силы – это персонажи скандинавской мифологии, Один, Норны, кто там у них еще есть. И довольно смешно бывает, когда люди пытаются практиковать всю эту скандинавскую как бы магию, потому что, ребят, ну какие из вас скандинавы? Вы по-древненорвежски, наверное, не очень хорошо разговариваете, я подозреваю. С какой стати Один у вас слушает? Где вы и где Один? Но в любом случае есть некие реальные духовные силы, которым человек в таком случае открывает дверь. Любые оккультные практики, они делают нас уязвимыми для падших ангелов, для падших духов. Это нужно понимать, и нужно от этого удаляться. Люди, как понимаете, надо как-то задуматься. Вот, если все это просто выдумки, если все это фантазия человеческая, то зачем этим заниматься? Если за этим стоят какие-то реальные силы, то что это за силы? Вот, люди считают, что они могут войти в контакт со скандинавскими богами. Я смотрел видео с одной дамой, которая говорит, что она славянская ведьма, она контактирует со славянскими богами. Но при этом, что интересно, она считает, что можно по ошибке нарваться не на славянских богов, а на то, что она называет сущ, от слова сущность, на каких-то духов, с которыми лучше не иметь дела, которые могут навредить. И эти вредные духи, они могут себя выдавать за славянских богов. Но тут нужно же немножко дальше подумать, а почему, собственно, эти вредоносные духи не могут выдавать себя хоть за славянских, хоть за скандинавских, хоть за каких угодно еще. Когда человек залезает в духовный мир, не пытаясь разобраться, как он устроен, кого он там может встретить, он находится в большой очень опасности. Любые оккультные практики, они открывают дверь в вашу жизнь, в вашу душу определенным духовным силам. И эти духовные силы не являются вашими друзьями. Я смотрел несколько лекций католического священника-экзорциста. То есть это священник, которого поставил его епископ для того, чтобы освобождать людей, которые страдают демонической одержимостью. Ну, он там долго рассказывает, как устроена его работа, что он должен приложить все усилия, чтобы понять, что перед ним именно человек одержимый, а не просто душевно больной, не просто истерик, который притворяется, да, это реальная одержимость. Там есть признаки, по которым это можно определить. Ну, например, человек демонстрирует знания, которых у него нет естественным путем, говорить на языках, которые не учил, демонстрирует необычную физическую силу, проявляет осведомленность о священных предметах, например, о святой воде, может отличить святую воду от обычной, может понять, когда мимо проходит священник, несет святые дары, то есть вот начинает как-то бурно кочевряжить. И вот он говорит, этот священник, что в последние годы имеет место увеличение случаев одержимости из-за роста интереса к оккультизму. Люди подселяют себе бесов, люди оказываются под их воздействием из-за того, что они сами их пригласили. То есть вот Бог не попускает, чтобы бесы в человека вселились так вот без разрешения. Нужно, чтобы человек это разрешение дал. И вот когда человек начинает практиковать разного рода оккультные практики, там руны, гадания, особенно когда он пытается практиковать какую-то вредоносную магию, то он открывает дверь нараспашку, и он приглашает внутрь бесов, и это для него будет очень все плохо. То есть вот любая такого рода оккультная практика, там, рисование рун там на себе, это очень опасно, плохо, неправильно, и с этим нужно немедленно порвать. Что касается практической эффективности, то, понимаете, люди иногда верят историям про то, как человек продал душу дьяволам, дьявол ему обеспечил прямо огромные деньги, любовь красавец, какие-то вообще невероятные наслаждения. Дьявол совершенно не заинтересован в том, чтобы людям что-то обеспечивать хорошее. Он вор, он мошенник, он не заключает честных сделок. И люди, которые практикуют оккультизм, знаете, богатые это только, ну, есть профессиональные продавцы оккультных услуг, они могут быть богатые. А так, чтобы человек обогатился, потому что он нарисовал у себя на руке руну Феху, но я не видел, чтобы у Билла Гейтса была руна Феху или у кого-нибудь еще там из богатых людей. На самом деле, даже у них есть такая отмазка очень интересная, что если ты нарисовал руну неправильно, в неправильное время суток, ты ее нарисовал на руке, а руку поднял, у тебя руна оказалась перевернутая, и все не сработало, ты технологию нарушил. То есть они всегда смогут отмазаться, когда что-то у них не пошло, что-то не сработало. Поэтому нужно понимать, что это не работает. Если бы магия и прочие волшебные штуки работали, то мы бы жили в другом мире. У нас бы державы, они бы не ракеты строили с беспилотниками, а там не атомные бомбы бы пытались сварить, а они бы разрабатывали всякие тайные заклинания. Там сидели бы ведьмы в Министерстве обороны, и там бы сидели бы колдовали всячески, чтобы, значит, навести сглаз и порчу на генштаб противника. А в штабе противника сидели бы свои ведьмы, занимались бы тем же самым. В общем, мы бы жили в другом совершенном мире, если бы это работало. Но это не работает на практике. Это ситуация, когда человек просто даже не продает душу за что-то, а он ее отдает совершенно бесплатно, ничего не получая взамен. Ой, почитайте книгу Спинаделя «Еврей среди других религий. Современная полемика». Ну, руки дойдут, почитаю. Как вы относитесь к видениям Девы Марии в Урде, Меджугорье и других местах? Можно ли их принимать всерьез, или это человеческие фантазии? Некоторые считают, что это даже результат демонического влияния. Ну, я не считаю, что это результат демонического влияния. Тут нужно смотреть, в общем-то, на результаты, на плоды. Я думаю, что плоды такие, что множество людей вернулись к вере, множество людей уверовали. Плоды скорее добрые, то есть я тут ничего демонического не вижу. Про Междугорье я просто не уверен. У меня нет какого-то определенного мнения на этот счет. Про Лурд я думаю, что скорее всего да, что да, там действительно Бернадетте явилась Дева Мария. Мне это кажется вполне убедительным и правдоподобным. Конечно, центр нашей веры не здесь. Центр нашей веры – это воскресение Христово. Вы вольны придерживаться тех или иных мнений относительно явления Девы Марии, но я думаю, что она могла явиться, чего бы и нет. Я в этом ничего, в принципе-то, невозможного не вижу. Михаил. Умирает близкий, который говорит, что не верит в Бога. Как утешить близких, саму не терзаться? Господь не поступит неправосудно ни с кем. Он ведь силен спасти твоего близкого человека в последний момент. Да, и понимаете, в православной церкви есть традиция усердной молитвы об усопших. То есть мы не знаем действительно, что происходит с душой человека, что в его душе происходит, когда он приближается к вратам смерти. Может, он в последний момент покаялся, никому об этом не смог сообщить. Поэтому мы имеем такую традицию молиться об усопших и полагаться на то, что Христос умер за всех людей и за этого человека тоже. Как объяснить сходство доктрины Троицы с языческими мифами? Ну, для начала я должен все-таки видеть языческие мифы, с которыми сравнивается доктрина Троицы. Я таких не припомню, вот навскидку. Конечно, я могу что-то не знать, я могу что-то упускать из виду, но вот может иметь... В индуизме, может, есть какие-то там тримурти, но, понимаете, я сейчас не скажу навскидку. Если вы мне скажете, какие конкретные языческие мифы у вас ассоциируются с Троицей, я смогу об этом немножко подробнее поговорить. Пока что я просто навскидку не вспомню каких-то языческих мифов, связанных с Троицей. Как понять, простил ли Бог мне грехи? Из обетования, понимаете, вот если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас со всякой неправды. То есть мы в этом отношении полагаемся на Его Слово. Вот представьте себе страну, охваченную мятежом, и государь объявляет амнистию. Он говорит, что издает такой указ, его торжественно провозглашают, что всякий, кто прекратит участие в мятеже, кто, значит, выйдет и предастся государю, тот будет помилован, ему его преступления не будут вспомянуты. Вот откуда я могу знать, откуда мятежник может знать, что он будет помилован? Из слова государя. Вот мы знаем, что мы прощены, когда мы исповедуем наши грехи. Мы это знаем из слова Божия. Христос так сказал, что мы будем прощены. Значит, мы прощены. Мы должны полагаться на Слово Божие в этом отношении. Что вы думаете о спорах между юридической и органической теорией искупления? Так, к сожалению, идет немножко длинный текст. И, простите, все-таки я просил бы вопросы делать немножко более сжатыми. И, к сожалению, не смогу полностью зачитать. Но... Понимаете, в Священном Писании у нас говорится о Боге как о судьи, и Христос своей смертью воскресением доставил нам оправдание перед Богом. То есть там используется в значительной степени терминология, которую мы бы назвали юридической. Она не является там исключительной, там есть... В Священном Писании Христос говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные, то есть некая аналогия между грехом и болезнью, она возможна, она есть в Писании, в предании. Но прежде всего, если мы смотрим на преобладающий такой массив свидетельств, то Христос и апостолы описывают спасительные деяния Христа, как невиновный умер за виновных, и тем им приобрел прощение грехов, тем приобрел им оправдание. То есть это не теория, это вот что такие данные. Это то, что мы находим в Священном Писании, причем ключевым текстом относительно того, как Христос и апостолы понимали само служение Христа, является пророчество Исаия, 53 глава, где говорится о том, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть Исаия говорит о служении страдающего раба Яхве именно как о смерти за грехи других. И мы читаем у апостолов, там апостол Павел, когда ему нужно коротко изложить содержание Евангелия, он говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. Это не исключает такого аспекта спасения, как там, исцеление человеческой природы. Я как-то и не против. Это тоже часть того, что входит в эту целостную реальность спасения. Но в Священном Писании преобладают образы, связанные с тем, что вот невиновный умирает за грехи виновных, и тем... приобретает им оправдание перед Богом. Это не Ансельм придумал, это восходит к пророку Исаии, и это развивается в проповеди апостолов, этого много у святых отцов. Все восстание против так называемого латинского юридизма, оно начинается где-то с конца XIX века, я сейчас не вспомню точный год, но вот это конец XIX века, выходит книга митрополита Сергия Старгородского «Православное учение о спасении», где он начинает воевать с тем, что он называет западным юридизмом. До этого момента никто ни с каким юридизмом не воюет ни у нас, ни у греков, этого нет. Есть много антикатолической полемики, временами очень жесткой. Наши полемисты, особенно святитель Игнатий Брянчанинов, прямо вот каждую церковную мышь у католиков строго обличают, при этом абсолютно не упоминают то, что потом начинает восприниматься как такое главное расхождение. Никто не говорит, а вот католики юридисты, а у нас все по-другому. То есть вот сама эта постановка вопроса, что вот западные христиане видят это так, что Христос умер за наши грехи, а у нас все как-то совсем по-другому, но она появляется только в конце XIX века, не раньше. То есть это не является какой-то традиционной точкой зрения. Если вы мне сможете предъявить какую-то антиюридическую полемику до конца XIX века, в какой-то более ранний период, я, может быть, пересмотрю мою позицию. Но так вся эта борьба с латинским юридизмом – это явление не позже конца, не раньше, вернее, конца XIX века. Это что-то достаточно недавнее, я бы даже сказал, модернистское. Надо ли рассказывать пожилому человеку о мытарствах, или это значит только еще больше напугать его? Ну, людям, как молодым, так и пожилым, нужно возвещать истину, нужно им рассказывать то, что нам Бог открыл в Священном Писании, и в Священном Писании мы, собственно, мытарств не находим. Вот. Более того, само учение о мытарствах, оно достаточно позднее, оно появляется веками после уже проповеди апостолов, и это учение, которое во многих отношениях выглядит очень, очень странным, но, например, вообще-то в Библии судья живых и мертвых – это Христос. И в литургии судья живых и мертвых – это Христос. В символе веры – это Христос. И вдруг на мытарствах оказывается, что души усопших, судя каким-то образом, бесы. А их-то какое дело? Мне очень нравится текст святого Иоанна Карпавского. Я его не помню наизусть, но вспомнил близко к тексту. Текст такой: «С угрозой и бранью нападает враг на душу, являясь грозным обличителем в грехопадениях ее. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и уязвлена была грехами, не боится его нападения и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: „А тебе-то какое дело, сверженный с неба и раб лукавый? А тебе-то какое дело, чуждый Богу? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Христос, Сын Божий. Ему же согрешили, ему же и ответ дадим, имея ручательством спасение в нем и милосердие его к нам, честный его крест. Ты же иди дальше от нас, окаянный, ничто же тебе и рабам Христову“. От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий, испуская крик, в бессилии устоять против имени Христова». То есть, очень хорошо пишет Иоанн Карпавский, что это не их собачье дело вообще, предъявлять нам наши грехи. Они кто такие? Это же бессмысленно, понимаете, вот как представьте себе, что там, не знаю, к вам придут предъявлять претензии какие-нибудь боевики ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации. И, естественно, вы им скажете: а вы кто такие? Если у законных властей ко мне будут претензии, то их будут предъявлять законные представители властей, и это явно не вы. Если Господь Бог будет иметь ко мне претензии по поводу моих грехов, то не пошлет предъявлять эти претензии чертей. Бесы, они находятся в отвержении сами, абсолютно не их собачье дело предъявлять что бы то ни было христианам. Тут ситуация, особенно когда мы читаем текст, вот как «Мытарство преподобной Феодоры», там поразительный абсолютно момент, длинный достаточно текст. Феодора и ангелы вполне себе беседуют, обсуждают всякие подробности. Никто не молится. Феодоры не молятся, ангелы не молятся. Никто не упоминает имени Христова. То есть вот ситуация, когда какое-то страшное испытание, человек чем-то напуган, то тут даже неверующий человек начинает крепко вопиять к Богу. А тут нет, вообще, тут черти пришли тебя в ад утащить. Не, никаких молитв, никаких упоминаний имени Христова. Феодор в итоге отбивается от всех претензий со стороны бесов своими собственными добрыми делами плюс сверхдолжными заслугами ее духовного отца. И никаких упоминаний про кровь Христову вообще. Вот как будто автор мытарь преподобный Феодор вообще был не в курсе, что Христос умер за наши грехи. Ну и как это вообще согласовать и с Новым Заветом, и с литургией? Знаете, в центре литургии православной стоит то, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Мы причащаемся его телу и крови. И это никак, ни в какие ворота невозможно согласовать с мытарствами, где в центре находятся бесы, и эти бесы почему-то могут нам предъявлять. Нет, предъявлять нам наши грехи будет Христос. Именно Христос требует ответа, отчета от своих рабов. Чтобы бесы требовали отчета от рабов Христовых, ну, уж не их рабы, мы Христовы рабы. Поэтому вся эта картина мытарства, она выглядит чрезвычайно странной и очень сложно согласовать со Священным Писанием, очень сложно согласовать с тем, что мы слышим на литургии. Поэтому я не стал бы никому рассказывать, никому там, проповедовать эти мытарства, не потому что люди будут пугаться, а потому что это просто неправда. Людям надо рассказывать о том, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, мы должны Ему покориться, мы должны возложить на Него надежду, мы должны исповедать пред Ним наши грехи, и тогда вот Он нас на той стороне и встретит. Мытарство – это что-то, ну, не знаю, похоже на попытку заставить людей, которые не верят в Бога, ну, попытку как-то их запугать, чтобы они себя как-нибудь прилично вели. Может ли христианин прямо называть другие религии, я имею в виду ислам, ложными? Как вам сказать? Тут нужно стараться завоевать сердца людей. Нужно стараться привести людей ко Христу. Нужно избежать горделивой и надменной интонации. Христиане правы, а мусульмане ошибаются. Мы верим, что Иисус есть воплощенный Бог, Он умер за грехи наши, воскрес из мертвых. Мусульмане полагают, что Он пророк, личность выдающаяся, но при этом Он никоим образом не Бог, Он только человек, и Он не был вообще распят, Он в последний момент был избавлен от смерти Всевышним, а вместо Него, вернее, распинателям только представилось, что они Его распинают, и есть в мусульманском предании разные версии того, что там произошло. То есть мы должны исходить из того, что они, конечно, ошибаются. При этом надо проявлять христианский характер в отношении людей других вер. Я иногда вот читаю в интернете и на русском, и на английском языке группы, где ведется полемика между христианами и мусульманами. И, ну, это очень тяжело читать, очень неприятно. Там какие-то взаимные грубые нападки, какие-то неприличные насмешки, как-то вот с обеих сторон проявление взаимного неуважения. Но это глупо и неприлично, и нельзя себя так вести, потому что, когда мы говорим о Боге, о вечном спасении, мы говорим о предельно важных, предельно серьезных вопросах, мы это должны делать с благоговением перед Богом, с уважением к людям. Люди ошибаются, но они имеют искреннее убеждение, что вот они так стараются угодить Всевышнему. их усердие угодить Богу, оно само по себе является хорошим, его можно отметить как что-то хорошее. Нужно очень вежливо, очень мягко, очень терпеливо объяснять людям, почему мы так вот верим, и делать упор не на том, чтобы атаковать их убеждения, а на том, чтобы разъяснять наши, особенно в тех аспектах, в которых, ну вот об которые они запинаются, вот что им кажется неправдоподобным. То есть тут очень важно, знаете, есть замечательный, вылить его сейчас из головы, христианский проповедник, который обратился из ислама. И он недавно скончался от рака желудка. И последнего слова, последнего завещания перед смертью, что вы должны говорить с любовью. Ни в коем случае не надо оскорблять людей, не надо высмеивать ни в коем случае. Нужно проявлять уважение, нужно говорить спокойно, вежливо, потому что если вы начнете говорить грубо, но человек не захочет вас слушать, у него сразу включится защита. Если вы будете нападать на то, что человеку дорого, он сразу закроется. Ну, либо он сам тоже перейдет в такое агрессивное настроение. В любом случае вы ничего хорошего ему не сможете сказать. Всегда нужно стараться поддерживать атмосферу приязни, атмосферу доверия. Я видел в интернете рассказы мусульман, которые перешли в христианство, и постоянно возникающий мотив, что их, собственно, побудило перейти, это то, что христиане были исключительно дружелюбные люди. Вот с которыми они имели дело, христиане были исключительно дружелюбные люди, причем какие-то, ну, поразительно дружелюбные, то есть вот, которые проявляли любовь, которые проявляли терпение, которые проявляли упорное дружелюбие. И это их побудило задуматься об истине христианской веры. Потому что, когда человек сталкивается с тем, что христиане, они, как все остальные, они раздражительные, они хотят тебя пнуть, они хотят тебя уязвить, они тебе хотят гадость какую-то сказать, но это его совершенно не побуждает вообще задуматься об истине христианской веры. Поэтому для того, чтобы завоевать сердца людей, нужно проявлять любовь. Мы ни в коем случае не должны говорить неправды, мы ни в коем случае не должны говорить что-нибудь вроде «все религии учат одному и тому же». Это не так, это неверно, мы не должны этого говорить. Мы должны твердо стоять на том, что Иисус – Бог, Он умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, Он вернется во славе, это истина, мы ее провозглашаем. Но очень важно, как мы ее провозглашаем, что мы должны убрать любую нашу личную враждебность, любую нашу личную гордыню, любую нашу личную неприязнь к людям. И очень важно не только то, что мы говорим, что мы говорим, но и то, как мы говорим, какими личностями мы себя при этом показываем. Поэтому тут очень важно, чтобы мы все, что мы говорили с любовью. Константин, если человек создан по образу и подобию, это значит, религия лишь помогает ему пройти испытания. Ну, как вам сказать? Человек создан по образу Божию, но отпал от Бога в грех. Человек поврежден грехом и нуждается в спасении. И христианство – это путь спасения. Христианство – это про то, что пришел Спаситель, и Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы можем довериться Ему и покориться, чтобы Он нас спас. Эдуард, почему говорят, что невозможно залезть в промысел Божий и постичь его? Говорят, это непостижимо. Чаще всего невозможно. Вот иногда человеку приоткрывается, почему это так произошло. Какое это место имело в Божьем замысле для меня? Почему я не поступил в вуз, в который я хотел? Почему меня выгнали с этой работы? Потому что Бог предусмотрел обо мне что-то гораздо лучшее. Что человек там может годы спустя оглядываться и говорить, ну вот как хорошо, что я работу потерял тогда. Моя жизнь приняла то направление, которое и нужно. Но очень часто мы не можем сказать, почему события развиваются так, как они развиваются. От нас это сокрыто, потому что Божий промысел, он же охватывает всю историю человечества от начала до конца. Может быть, если мир столько просуществует, через 500 лет станет, вот сработает то, что сегодня закладывается. Поэтому мы там не знаем. Мы, например, там, ну не знаю, там в Исландии извержение вулкана, отменили все авиарейсы, люди застряли в аэропортах познакомились парень и девушка, вступили в брак, там родились дети, один из этих детей стал великим святым, потому что извержение вулкана было. И мы не можем же все это заранее предвидеть. Мы же не видим, как складываются обстоятельства в жизни. Мы не видим, как они влияют на то, что происходит в вечности. Или, не знаю, хороший человек пошел за хлебом, его переехал грузовик. И нам это кажется абсолютно бессмысленным. Но если бы мы видели всю картину, мы бы понимали, что он уже созрел для рая, и вот он уже в раю. То есть мы не можем охватить умом весь промысел Божий. Какие-то элементы промысла, но мы можем догадываться, почему это и зачем. Но промысел Божий в целом, он от нас закрыт просто потому, что он бы не поместился у нас в голове. Да лохой, атеисты жалуются, что есть статья об оскорблении чувств верующих. Нет, об оскорблении чувств атеистов, как им ответить. Ну, я бы сказал так, что есть статьи, запрещающие угон автомобилей. У меня автомобиля нет, и статья меня не запрещает, не защищает. Является ли это нарушением каких-то моих прав, это меня как-то притесняет? Да нет. Ну, у меня нет машины, ее у меня не могут украсть. Следует ли из этого, что нужно запретить, там, разрешить красть машину у тех, у которых она есть? Вообще говоря, формулировка оскорбления чувств, она ну, несколько коряво звучит, как будто речь идет о эмоциональном комфорте верующих. На самом деле, государство, оно не может, конечно, обеспечивать нам наш эмоциональный комфорт, и оно не может и не должно обеспечивать благочестие. Но государство, оно поддерживает мир. Намеренное оскорбление религии, с которой себя ассоциирует множество людей, это провокация гражданского конфликта. Поэтому государство должно эти провокации пресекать. Я, например, знаю, читал об этом, что в Великобритании какие-то хулиганы, какие-то нацики, они там сжигали Коран демонстративно, это записывали, значит, на видео. Вот их британское государство поймало, арестовало и такую их деятельность пресекло. Потому что государство старается поддерживать мир. Государство по этому поводу пресекает провокации, направленные на разжигание вражды между различными группами населения. Это не вопрос отношения к атеизму, не вопрос отношения к религии, это вопрос поддержания мира. Когда я был маленьким мальчиком, я жил в Советском Союзе, и все кругом были атеисты, и мне очень рано объяснили, что если ты с кем-то пособачился, то ты можешь оскорблять его лично, но никогда его семью, никогда его национальность, никогда его религию, если там она у него есть. То есть любой атеист вообще понимал еще там в советские годы, что ты не должен так себя вести, ты не должен оскорблять большие группы людей. Поэтому тут вопрос не в том, есть ли у атеистов эмоции, которые что-то может удручать и оскорблять. Вопрос в том, что не нужно устраивать провокации и подвергать опасности гражданский мир. Нужно уважать своих соседей. Если ты не согласен с чьими-то убеждениями, ты можешь это высказать каким-то приличным образом. Вполне могут атеисты, и это делают, критиковать религию, разные религии, это законно. Поэтому тут я бы и не стал делать из этого большой проблемы. Другое дело, я бы подчеркнул, что наше разномыслие – это не в том, как государство должно поддерживать мир. Тут могут быть разные точки зрения, в том числе у христиан, а в том, существует ли Бог, воскрес ли Христос. Любимая тема атеистов – схождение благодатного огня. Они приводят данные, что это сфальсифицировано. Ну, как сказать… Может быть, понимаете, я там не был, я этого не видел, и какие-то люди, которые там были, утверждают, что это реально чудо, какие-то утверждают, что нет. Я не могу это рассудить, у меня нет на эту тему какого-то категорического мнения. Если там просто это такой обряд, люди просто зажигают этот огонь зажигалкой, но это никак вот не подорвет мою веру в воскресение Христова. Никак. Но красивый древний обряд. И пусть остается красивым древним обрядом. Поэтому для меня не принципиально, чудо это или нет. Если нет, ну и что? Мне это как-то... Моя вера во Христа, она держится не на этом. Вы постоянно высмеиваете веру в инопланетян, особенно людей, которые говорят, что их похищали инопланетяне. Но чем ваша вера лучше? Ну, как вам сказать? Вы имеете в виду веру в свидетельство апостолов? Вот иногда сравнивают, что с апостолами произошло что-то сверхъестественное, с людьми, которых похитили инопланетяне, произошло нечто сверхъестественное. Я бы сказал, что ну, тут нет параллели, потому что апостолы, во-первых, это группа людей. Это не кто-то один. Инопланетяне похищают людей поодиночке. Был случай, по-моему, они похитили супружескую пару. А так, они хитрые, они похищают людей поодиночке. То есть, нет возможности проверить свидетельство этого человека, что вот... Если бы там была группа народа, одновременно похищенная, мы бы имели тут некоторую аналогию. Во-вторых, апостолы не получали никакой выгоды от своей проповеди. Они столкнулись сразу с враждебностью и гонениями. Люди, которые сообщают о том, что их похитили инопланетяне, они, ну, по меньшей мере, выступают на РЕН-ТВ, а для многих людей это очень... интересным, очень хочется попасть в телевизор. А если у людей есть хоть немного коммерческой такой жилки, они могут отличненько на этом подняться. Вылетело из головы, как его зовут? Стрибер, по-моему. Да, Стрибер, не помню имя, фамилия его Стрибер, такой американский автор, которого в 85-м году похитили пришельца. И он... выпустил ряд книг, в которых описывает свой опыт. В 87 году его книжка стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс», а отлично человек свои дела поправил. То есть быть похищенным инопланетянами, это, вообще говоря, довольно выгодно, даже если это произошло не на самом деле. У людей есть мотив врать. Третье – это то, что... Перемены в жизни людей, которые происходят под влиянием христианской веры, а не происходят под влиянием там, предполагаемых тарелок. То есть у нас тут параллель не работает ни в каком отношении. Для того, чтобы у нас работала параллель, мы могли бы... У нас должна была бы быть группа людей, одновременно похищенных инопланетянами. Ну, у нас эти люди должны были бы столкнуться с преследованиями, гонениями и всякой невыгодой от своей проповеди, и их проповедь должна была бы резко расходиться с тем, что ожидается в данной культуре. Потому что еще одна особенность сообщения о похищении инопланетянами – они все очень хорошо вкладываются в уже существующую культуру летающих тарелок. Уже есть слой людей, которые верят в то, что да, вот тарелки летают, время от времени похищают людей, берут у них анализы, потом читают им лекцию про то, что надо беречь родную природу, и отпускают. При этом попытки прихватить какие-то артефакты с борта корабля, они пресекаются, человек остается только со своими воспоминаниями. И, по-моему, все эти сообщения, они имеют достаточно простое объяснение на уровне человеческой психологии и чисто простых, посторонних человеческих мотиваций. Поэтому я тут просто не вижу аналогии. У нас нет какого-то внятного объяснения свидетельства апостолов. Потому что апостолы не имели никакой выгоды, и это их свидетельство, как свидетельство группы. То есть у нас в случае с апостолами полностью отпадает теория заговора, ее не придерживаются, в том числе атеисты из тех, кто профессионально исследует Новый Завет. А тут у нас теория заговора, то есть теория сознательного обмана, она просто отлично работает, потому что мы знаем, что во многих случаях люди, ну, явно врали в разных целях. И инопланетяне, как они описывают, они буквально достаточно скопированы с научно-фантастического сериала, который ровно в это время шел по телевизору. То есть аналогии тут нету. И, знаете, иногда люди говорят, что это вот нечистая сила притворяется инопланетянами. Я, ну, не то чтобы, в принципе, против, от чего бы ей не притвориться, но очень часто тут даже как-то не требуется прямого вмешательства нечистой силы, а просто вот если вас похитили инопланетяне, это может вам сильно помочь финансово. Вы можете об этом там книжки написать, их издать. Вот тот же Стрибер, он отличную сделал на этом карьеру. Его это отлично все кормит. Апостолов это не кормило. Апостолы столкнулись с преследованиями, гонениями. И многие из них приняли мученическую кончину. Почему я должен обратиться именно в христианство, а не, скажем, в индуизм? Очень хороший вопрос. И я думаю, поскольку это очень важная вещь, куда вы обращаетесь. Это очень важный вопрос, который имеет для вас вечные последствия. Нужно тщательно вникнуть и понять, а почему, а какие у нас причины принять то, а не другое мировоззрение. И я бы вам советовал внимательно исследовать вопрос прежде всего о воскресении Иисуса Христа. Потому что в центре христианства стоит именно такое историческое событие, как воскресение Христа из мертвых. Есть ли у нас основания полагать, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых? И я вам советую это тщательно исследовать. Знаете, вот есть у меня статья, лежит на Азбуке веры, «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Там, ну, я в частности пишу, почему я считаю, что Христос действительно воскрес из мертвых. Но я вам советую вообще тщательно изучить свидетельства, потому что то, что существуют разные религии, это не причина от них от всех отмахнуться, это причина внимательно исследовать их притязания. Но я вижу, боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Всего доброго, да благословит вас Господь. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.